Иногда, особенно при чьих-нибудь посещениях, подозвав к себе своего внука, маленького Илюшу, и 15-летнюю Сашеньку, внучку свою, генеральша сажала их подле себя, долго-долго смотрела на них грустным, страдальческим взглядом, как на детей, погибших у такого отца, глубоко и тяжело вздыхала и, наконец, заливалась безмолвными, таинственными слезами, по крайней мере, на целый час. Горе полковнику, если он не умел понять этих слез. А он, бедный, почти никогда не умел их понять и почти всегда по наивности своей подвертывался как нарочно в такие слезливые минуты и волей-неволей попадал на экзамен. Но почтительность его не уменьшалась и, наконец, дошла до последних пределов. Словом, оба, и генеральша, и Фома Фомич, почувствовали вполне, что прошла гроза, гремевшая над ними столько лет от лица генерала Крохоткина. Прошла и никогда не воротится. Бывало, генеральша вдруг, ни с того ни с сего, покатится на диване в обморок. Подымется беготня, суетня, полковник уничтожится и дрожит, как осиновый лист. «Жестокий сын!» — кричит генеральша, очнувшись. «Ты растерзал мои внутренности! Мои внутренности!» «Да чем же, маменька, я растерзал ваши внутренности?» — робко возражает полковник. «Растерзал, растерзал! Он еще и оправдывается! Он грубит! Жестокий сын! Умираю!» Полковник, разумеется, уничтожен. Но как-то так случалось, что генеральша всегда оживала. Через полчаса полковник толкует кому-нибудь, взяв его за пуговицу. «Но да ведь она, братец, светская дама, генеральша, добрейшая старушка. Но знаешь, привыкла ко всему эдакому утонченному. Не чета мне, вахлаку. Теперь на меня сердится. Оно, конечно, я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но уж, конечно, я виноват». Случалось, что девица Перепелицына, перезрелая и шипящая на весь свет создание, безбровая, в накладке, с маленькими плотоядными глазками, с тоненькими, как ниточка, губами и с руками, вымытыми в огуречном рассоле, считала своей обязанностью прочесть наставление полковнику. «Это от того, что вы непочтительны-с, это от того, что вы эгоисты-с, от того вы оскорбляете маменьку-с, они к этому не привыкли-с, они генеральши-с, а вы еще только полковники-с». «Это, брат, девица Перепелицына», — замечает полковник своему слушателю. «Превосходнейшая девица, горой стоит за маменьку, редкая девица». «Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь. Она, брат, сама подполковничья дочь. Вот оно как». Но, разумеется, это были еще только цветочки. Та же самая генеральша, которая умела выкидывать такие разнообразные фокусы, в свою очередь трепетала, как мышка, перед прежним своим приживальщиком. Фома Фомич заворожил ее окончательно. Она не надышала на него, слышала его ушами, смотрела его глазами. Один из моих троюродных братьев, тоже отставной гусар, человек еще молодой, но замотавшийся до невероятной степени и проживавший одно время у дяди, прямо и просто объявил мне, что по его глубочайшему убеждению генеральша находилась в непозволительной связи с Фомой Фомичом. Разумеется, я тогда же с негодованием отверг это предположение, как уж слишком грубое и простодушное. Нет, тут было другое, и это другое я никак не могу объяснить иначе, как предварительно объяснив читателю характер Фомы Фомича так, как я сам его понял впоследствии. Представьте же себе человечка, самого ничтожного, самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок не одаренного решительно ничем, чем бы мог он хоть сколько-нибудь оправдать свое болезненно раздраженное самолюбие.